Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS в этот час. Программа на русском языке в прямом эфире и отдельное приветствие нашим слушателям программы в записи. Мы каждого из вас очень ценим, видим, как расширяется география мест, где слушают наши подкасты, и это не может не радовать. Меня зовут Светлана Принцева, я буду работать для вас и со Сиднейской студии в ближайший час. Суббота, 5 февраля. Поехали в этом выпуске.
Когда я встретил Хаваджа, я знал, что не смогу сделать фильм про него, потому что он не мог говорить, и я не мог показать его лицо. А как сделать фильм, где нет ни голоса, ни лица? Но когда я услышал аудиосообщение от его мамы, я был так тронут, я выбрал больше ее, чем его. Это получается от одной трагедии к другой трагедии, невидимой, о которой никто не говорит. Его мама и то, какой путь она проделала в течение фильма, то, как она изменилась к концу фильма, это дало мне надежду.
В Сиднее начался фестиваль документального кино «Антенна», и мы последние пару недель знакомили вас с русскоязычными режиссерами, чьи фильмы вошли в программу фестиваля. Сегодня финальное интервью из этой серии. Режиссер Река Валерик рассказал о том, как снять фильм, когда у героя нет голоса и нельзя показывать его лицо. Также вас ждет информация о новом исследовании Университета Аделаиды, которое было призвано показать, кто в Австралии арендует недвижимость, почему и в каком состоянии сдаются помещения. Послушаем субботний обзор главных российских новостей в рубрике «Россия за неделю», а также Михаил Комодовский подготовил дополнительный материал о закрытии издания «Deutsche Welle» в России. А еще вас ждет «Минутка прекрасного» или «9 минуток», если быть точной, интервью с Симой Цискиной с оперным певцом Иваном Гангазовым, который на днях дебютировал на сцене австралийской оперы. Хочу вам напомнить, что вы слушаете программу на русском языке «Радио SBS». Сейчас вас ждет короткая информационная пауза, после которой послушаем обзор «Россия за неделю», который, как всегда, подготовил для вас Михаил Комодовский. Не переключайтесь.
Как всегда, в эфире обзор «Россия за неделю». Здравствуйте. Итак, начнем. Главы Франции и Германии анонсировали свои визиты в Россию и в Украину на фоне нарастающего кризиса. Такая себе челночная дипломатия. Эммануэль Макрон после трех телефонных разговоров решил приехать к Владимиру Путину лично. Ожидается, что уже в грядущий понедельник президент Франции посетит Москву, а на следующий день направится в Украину для беседы с президентом Владимиром Зеленским. При этом канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля проведет переговоры с Зеленским в Киеве, а уже 15-го в России встретится с Владимиром Путиным. Соединенные Штаты Америки отказались от использования слова «imminent», то есть «неминуемый» либо «нависший» в отношении возможного военного вторжения России в Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы прекратили использовать его, потому что оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать», пояснила пресс-секретарь администрации США. Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина покинула Российскую Федерацию. Об этом говорится на сайте издания. Решение об отъезде принято ввиду многочисленных личных угроз в ее адрес. Ранее Рамзан Кадыров, глава Чечни, назвал Милашину и правозащитника Игоря Каляпина террористами, которых нужно задержать. «Новая газета» обратилась в Следственный комитет Российской Федерации, чтобы возбудить уголовное дело против главы Чечни. Этот интернет сломался, несите другой. В работе Рунета произошел масштабный сбой. Он затронул VK, бывший ВКонтакте, Инстаграм, Ватсап, Ростелеком, также работу МТС и Теле2, а также привел к техническим проблемам в работе Санкт-Петербургской биржи. Если вы слушаете нас из России, пишите в комментариях в Facebook, повлиял ли на вас этот сбой и могли ли вы пользоваться интернетом без перебоев за последние несколько дней. Ну а напоследок компания Apple открыла официальное представительство в России. Нет, это не означает, что в Москве либо в Санкт-Петербурге появится в ближайшее время официальный Apple Store. Просто таким образом компания стала первой иностранной IT-корпорацией, которая исполнила требования закона о приземлении. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Документ обязывает зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей с этого года открыть свои уполномоченные представительства на территории Российской Федерации. И на этом у нас все. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Это был Михаил Комадовский, и ранее Миша подготовил для нас еще один материал о закрытии Deutsche Welle в России. Давайте послушаем.
Российские власти запретили вещание в стране немецкой медиакорпорации Deutsche Welle, лишили ее корреспондентов аккредитации и закрыли корпункт в Москве, который работал с 1993 года. Это было сделано в ответ на запрет вещания в Германии государственного российского телеканала RT. Действия против медиакорпорации названы в сообщении российского Министерства иностранных дел первым этапом ответа на запрет вещания. Власти признают медиакорпорацию СМИ иностранным агентом, говорится в сообщении. Москва также составит список немецких чиновников и работников общественных структур, которым будет запрещен въезд в Россию. Германский медиарегулятор действительно запретил вещание RT в Германии 1 февраля. У российского государственного канала, и это очень важно, не было лицензии на работу в стране. Немецкое законодательство при этом запрещает вещать на территории страны государственным СМИ других стран. Российский канал пытался получить лицензию в Люксембурге, но там ее выдать отказались, сославшись на то, что большая часть сотрудников немецкоязычного RT работают в Германии. Вещание из Сербии по европейской лицензии немецкий регулятор запретил. Вот что в эфире русской службы Deutsche Welle заявил глава московского бюро Юрий Решето.
Я 7 лет работаю корреспондентом в России, руковожу этим бюро, и это, конечно, самое неприятное, самое страшное, самое неприятное, что могло произойти здесь. Мы пока должны это все переработать лично, и потом каждый из нас должен принять решение, что будет происходить дальше. Надеемся, что мы все еще встретимся. Мы узнали об этом из прессы, затем на сайте МИДа России, и теперь вот я лично уже как руководитель корпункта, как шеф бюро, получил официальное письмо на мое собственное личное имя от МИДа России. Российской Федерации о том, что начиная с завтрашнего дня, с 9 утра, мы не являемся больше аккредитованными корреспондентами в России. Мы, это означает не только я и мои коллеги иностранные и российские, в том числе это и коллеги операторы, монтажеры, технический персонал, сотрудники, которые работают для нас здесь с аккредитацией МИД России. Это означает, что мы завтра должны будем в течение дня до 16:00 сдать наши карточки аккредитации, так это называется, в МИД, и не имеем больше права выходить ни в эфир, ни делать сюжеты.
Давайте разберемся, насколько меры действительно зеркальные. Итак, в России аннулирована аккредитация МИД Российской Федерации для всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Здесь и журналисты, и операторы, и техперсонал. При этом в Берлине продолжает работу медиакомпания RTDE Productions GmbH, которая готовит контент для телеканала RTDE. Корреспонденты Deutsche Welle больше не имеют права выполнять журналистскую работу в России. При этом сотрудники немецкого RT продолжают деятельность в ФРГ. Их не лишают аккредитации и не запрещают работать. С 2005 года Deutsche Welle имела действующие лицензии на вещание своих телеканалов на английском и немецком языках DW English и DW Deutsch. Согласно российскому требованию, телеканал DW на немецком языке транслировал программное окно на русском языке. Компания RTDE не получила права на вещание, так как не имела лицензии и не обращалась за заявкой о получении лицензии на трансляцию в ФРГ. RT на немецком считает, что для вещания в Германии есть достаточно сербской лицензии. Deutsche Welle является общественно-правовым СМИ. В Германии, в принципе, запрещены законом вещание и работа государственных средств массовой информации. Deutsche Welle финансируется из госбюджета ФРГ, но независимость редакционной политики обеспечивается законом и наблюдательным советом. В отличие от Германии, в России есть довольно большое количество государственных СМИ. Например, МИА «Россия сегодня» и АНО «ТВ-новости», куда как раз входит RT на немецком. А как вы относитесь к такому запрету? Считаете ли вы такие действия российского государства зеркальными? Своими мнениями делитесь на страницах SBS Russian в социальных сетях, в том числе в Facebook.
Михаил Комадовский, спасибо, Миша. Да, и, конечно же, заходите на нашу страницу в Фейсбуке. Мы всегда рады вашим комментариям. Вот только что поступила статистика по коронавирусу в Квинсленде. Она нерадостная. 21 смерть за сутки и 8508 новых случаев заражения. Напомню, что в Новом Южном Уэльсе скончались 18 человек и 8389 новых случаев зарегистрировано. В Виктории 41 смерть и 7810 новых случаев. Новое исследование, проведенное Университетом Аделаиды, дает первое реальное представление о людях, арендующих недвижимость в Австралии, о том, почему они арендуют и в каком состоянии находятся помещения. Есть надежда, что новая австралийская база данных поможет в борьбе за улучшение условий для арендаторов. Подробности по материалам службы новостей SBS. Великая австралийская мечта уже давно заключается в том, чтобы купить собственный дом. Но стремительный рост цен на жилье, стагнация заработной платы и изменение образа жизни означают, что для многих это уже вышло за пределы реальности. Аренда больше не является тем промежуточным вариантом, где вы поживете какое-то время, а затем станете собственником жилья. Сейчас в Австралии больше арендаторов, чем домовладельцев, и по прогнозам это число увеличится в течение ближайших нескольких лет. Это говорит профессор Эмма Бейкер, директор Австралийского центра жилищных исследований Университета Аделаиды. Она и руководила исследованием для создания первой и крупнейшей базы данных о реалиях съемщиков жилья в Австралии. Команда собрала около 15 тысяч ответов от коммерческих и частных арендаторов, чтобы узнать, кто сейчас арендует недвижимость, почему они это делают и в каком состоянии находятся арендуемые помещения. Мы обнаружили действительно широкий диапазон доходов, так что это не только те, кто арендует, потому что вынужден. Есть много людей, которые живут в арендованном жилье, потому что так хотят, чтобы жить рядом со школами своих детей или жить в более привлекательном районе. Им, возможно, придется переезжать в поисках работы. И есть также целая группа австралийцев, которые арендуют, пока копят на дом. А еще много людей, которые просто не могут позволить себе приобрести жилье. Профессор Бейкер говорит, что хотя она и ожидала различий в зависимости от штата и территории, но многие из проблем, о которых сообщили арендаторы, касались всей Австралии. Доступность аренды – это проблема в каждом штате и территории. На первый взгляд, проблемы с доступностью в Мельбурне или Сиднее должны быть более серьезными. Но когда вы думаете о таких штатах, как Тасмания и Южная Австралия, не нужно забывать, что заработная плата там, как правило, немного ниже. Наибольшую озабоченность у исследователей вызвало состояние, в котором находились некоторые объекты недвижимости.
От 20 до 25% всех сдаваемых квартир было действительно трудно прогреть зимой, и в более четверти сдаваемых квартир были проблемы с плесенью.
Лео Паттерсон-Росс является исполнительным директором Союза арендаторов Нового Южного Уэльса. Вот что он рассказывает. Главная тройка проблем, о которой мы слышим, особенно от частных арендаторов, это выселение, ремонт и когда арендодатель угрожает забрать бонд или подает на присвоение этой залоговой суммы. Это примерно 60-70% нашей работы. Он говорит, что австралийские законы об аренде, а также нехватка доступного жилья означают, что между арендаторами и арендодателями существует большой дисбаланс власти. В первую очередь это связано с тем, насколько легко выселить арендатора. И в каждом штате и территории домовладелец может выселить арендатора без какой-либо причины. В Виктории есть ограничения до конца первого фиксированного срока, а в Тасмании тоже ограничения по фиксированным срокам, и Квинсленд тоже вводит это. Но тебя всегда могут выселить без веской причины. И это настоящая причина, по которой они могут уклоняться от различных условий договора, вроде ремонта или починки. потому что у них всегда есть козырная карта, чтобы сказать: «Но я на самом деле не хочу иметь с тобой дело и с твоим запросом на ремонт. Я просто собираюсь найти кого-то другого, кто будет рад принять недвижимость такой, какая она есть». Подобные ситуации испытала на себе Лаура Велев, которая снимает недвижимость уже более 16 лет. Не имея возможности купить дом в Мельбурне, она жила в нескольких сдаваемых домах на севере города. И нередко ее вынуждали выехать, так как домовладелец намеревался продать дом или поднимал цену. Но самой стрессовой она называет ситуацию, когда они с партнером сняли жилье через знакомого.
He lived in New York, so we didn't go through an agent.
Он жил в Нью-Йорке, поэтому мы не действовали через агента, и он сказал: «Просто следите за домом для меня, я не буду поднимать арендную плату. Вы знаете, я очень ценю, что вы там живете, ребята». Изначально в доме не было установлено ни отопления, ни системы охлаждения, и Лаура и ее партнер согласились оплатить половину стоимости установки. И по ее словам, первые 5 лет вроде все шло нормально. Он тогда говорил: «Оставайтесь столько, сколько хотите». Но потом он позвонил моему партнеру и сказал, что хочет продавать дом и не хочет продавать его с условиями нашей аренды. А я тогда как раз была на 8-м месяце беременности, а Грег, мой партнер, собирался уехать за границу на 6 недель. Их домовладелец дал им только 30 дней, чтобы выехать. Я изучила информацию по этому поводу, может ли он на самом деле, например, выселить беременную женщину. И оказалось, что у нас не было никакой вообще защиты. Этот случай стал главной мотивацией для Лауры и ее партнера, чтобы накопить достаточно денег для первого взноса и купить дом в региональной Виктории. Я общалась недавно с одним человеком, и он сказал: «О, супер, в своем доме можно делать любые изменения, какие хочешь». А я подумала: «Нет, главное преимущество своего дома, что ты не будешь выселен кем-то, кому плевать на тебя, твоих детей и твоего партнера». И я не могу представить, как чувствуют себя люди, для которых это постоянная ситуация. Лео Паттерсон-Росс считает очевидным, что минимальные стандарты того, кто может сдавать недвижимость в аренду и в каком состоянии, должны быть повышены по всей стране. Есть некоторые ключевые особенности жилья, которые, как мы знаем, необходимы для рабочей системы аренды, которая бы работала для людей на всех этапах их жизни. Это касается того, что помещение должно быть энергосберегающим, чтобы его можно было согревать и охлаждать без необходимости тратить целое состояние на это. Оно должно быть с хорошей герметизацией, хорошо проветриваться. Все это потенциально влияет на стоимость проживания в доме, но также и на здоровье, на способность заниматься остальными делами, участвовать в жизни сообщества и работать. Он добавляет, что это потребует больших изменений в подходе к жилищной политике в Австралии.
На данный момент правительство рассматривает регулирование сектора аренды в первую очередь как финансовый инструмент для инвестиций. Люди вкладывают туда свои деньги, и правительство прилагает все усилия, чтобы защитить эти инвестиции, чтобы убедиться, что есть положительная отдача. А предоставление действительно доступного жилья, безопасного, хорошего дома для человека является второстепенной задачей. И нам действительно надо изменить это.
Профессор Эмма Бейкер с оптимизмом смотрит на то, что Австралия уже находится на пути к некоторым изменениям. Она надеется, что полученная база данных об условиях арендного жилья в Австралии окажется ценным фактором при определении лучшей политики, организации поддержки сообщества и выделении расходов на инфраструктуру. Виктория лидирует с точки зрения своих минимальных стандартов в секторе аренды. Но все страны мира доходят до такого момента, когда они начинают стараться обеспечить хотя бы минимальные стандарты качества жизни для людей в секторе аренды и на более широком рынке жилья. Так что я думаю, что мы находимся в начале пути больших изменений, когда мы говорим об аренде в Австралии. И должны быть улучшения с точки зрения состояния и качества. Информация подготовлена по материалам Эми Холл из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Вот интересно, вы наши слушатели, арендуете жилье или уже приобрели свое, и почему вы это сделали? А может быть, у вас есть какая-то история, связанная с арендой жилья, которую вы хотите рассказать, поделиться своим опытом? Пожалуйста, напишите нам на e-mail russian.program@sbs.com. Dot, это точка, да, на английском sbs.com.au. Или можете написать нам сообщение на нашей странице в Фейсбуке SBS Russian. Будем рады рассказать вашу историю, записать комментарии экспертов, подготовить хороший материал. Ну а мы идем дальше. На протяжении последних пары недель мы рассказывали вам про разные фильмы из программы фестиваля документального кино «Антенна», который проходит в Сиднее. Сегодня четвертое и последнее интервью. Режиссер Река Валерик снял фильм про Хаваджа, парня, бежавшего из родной Чечни, когда его брат узнал о том, что он гей, и попытался убить его. Лера Швец поговорила с Рекой о том, почему он решил снять историю Хаваджа, о потере семьи и родины и о связи между матерью и сыном. Слово Лере.
В целях безопасности режиссер Река Валерик работает под псевдонимом. Он также не может показывать свое лицо и раскрывать в эфире свой настоящий голос. Голос, который вы услышите в этом материале, это голос актера, который озвучил прямые цитаты Реки специально для SBS Russian. Хавадж – молодой парень, борец смешанных боевых искусств, чеченец. В фильме «Тихий голос» мы не видим его лицо и не слышим его голос. Лицо режиссер Река Валерик не снимает намеренно, чтобы сохранить анонимность героя. А голос услышать не получится, потому что его Хавадж потерял после побега из родной Чечни в Бельгию. В фильме мы наблюдаем за тем, как он пытается вернуть свою способность разговаривать, чтобы пройти интервью, необходимое для получения статуса беженца в Европе. Единственный голос, который мы слышим, это голос его матери в аудиосообщениях. По словам Реки, к нему пришла идея снять документальный фильм сразу же, когда начали поступать первые сообщения об убийствах геев в Чечне. Он долго искал героя, как в Европе, так и в Москве. Но сделать это было не так легко, так как порой уже во время встречи он понимал, что человек перед ним хоть и из Чечни, но на самом деле не гей, а просто использовал такую возможность миграции. Река также встречал людей, которые не были причастны к Чечне вообще.
Когда я встретил Хаваджа, я знал, что не смогу сделать фильм про него, потому что он не мог говорить, и я не мог показать его лицо. А как сделать фильм, где нет ни голоса, ни лица? Но когда я услышал аудиосообщение от его мамы, я был так тронут, я выбрал больше ее, чем его. Это получается от одной трагедии к другой трагедии, невидимой, о которой никто не говорит. Его мама и то, какой путь она проделала в течение фильма, то, как она изменилась к концу фильма, это дало мне надежду. Хоть это ужасная история, но было важно, что в конце появилась хоть какая-то надежда.
Хавадж купил билет из Москвы в страну, для въезда в которую гражданам Российской Федерации не требуется виза. Его билет был с пересадкой в Брюсселе. Во время транзита в Брюсселе он вышел к пограничникам и попросил политическое убежище. Но, как рассказывает Река, процедура для Хаваджа была сложная, потому что он уже не мог в то время толком говорить. Общение со всеми государственными и негосударственными организациями происходило в письменном виде.
Вначале была трагикомическая ситуация, когда в организации, которая помогала ему, подумали, что, может, он немой и ему нужен сурдопереводчик. Это было и смешно, и печально одновременно, потому что это была совсем другая история. У них не было такого опыта с такими беженцами, которые скрываются не только от семьи и от государства, а также от общины в новой стране. Европейские организации не были готовы к тому, что человека могут настолько преследовать со всех сторон. Для них это тоже был огромный стресс и огромный риск. Настоящим беженцам труднее доказывать, что они говорят правду. Я встречал несколько персонажей, у которых были все документы и прекрасные легенды, и они получали визы быстро и легко. А человек, который реально сбежал только что от преследования, ему трудно что-то доказывать, ведь он не думал о предстоящих процедурах. Люди, прошедшие через ужасы, они не готовы к этому и не знают, как это происходит. Поэтому им сложнее всего доказывать, что они являются реальными политическими беженцами. Таким людям чаще всего, к сожалению, отказывают.
У Хаваджа были доказательства, были сведения пыток, были видео, фотографии. Также Московская организация помощи ЛГБТ-сообществу предоставила нужную информацию для подтверждения его истории. Но, как объясняет Река, основная загвоздка состояла в том, что статус беженца предоставляется только после завершения двух устных интервью с интервалом несколько недель или месяцев. Река говорит, что до первого интервью Хаваш был в стране, по сути, нелегально, и в случае необходимости никто не смог бы его защитить. В интервью SBS Russian Река называет эту ситуацию кафкианской, когда для получения «Б» нужно «А», а для получения «А» нужно «Б». Для возвращения голоса, по словам соцработников, Хаваджу нужна была стабильность и психологическая помощь. Но из-за соображений безопасности организации приходилось часто его перевозить из города в город, так что он без конца менял жилье и была постоянная неопределенность.
Хавадж никогда не уезжал далеко от Чечни. Он не расставался со своей семьей. Это первый раз, когда он вдали от них. Он не знает, что ему делать и как быть. Он не был готов к этой жизни. В Чечне клановое общество и институт семьи очень важен. А тут он остался один, и ему говорят: «Ты должен оборвать все связи со своей семьей, чтобы начать новую жизнь». А это для него не спасение, а разрыв. Волонтеры в европейских организациях не понимали, что свобода – это не поднять радужный флаг и пойти на прайд. Это только часть твоей личности, но это не то, что определяет тебя. Он спортсмен, а его ориентация была его личным делом. Если спросить, что бы он хотел сейчас, он предпочел бы вернуться в жизнь обратно, в ту несвободную жизнь, которая была до. Потому что сейчас это тоже не свобода. Это не свобода, когда тебе нужно отказаться от всего. От имени, происхождения, семьи. Это для него пустота, и он не знает, чем ее заполнить.
Параллельно с историей Хаваджа в фильме мы также наблюдаем историю его мамы. Женщины, которая родилась и выросла в определенных культурных установках. У нее два сына, и один хочет убить второго, потому что второй гей. На рынке на нее косятся, она осталась одна. Второй сын заставил ее сжечь все фотографии Хаваджа. Чеченская община в Европе очень большая, и его легко смогут найти, если узнают, в какой стране он скрывается. Так ему объясняют в бельгийской организации, почему ему не стоит отвечать на сообщения матери.
Да, действительно, были истории, когда матери были использованы для манипуляции, чтобы выманить сбежавшего обратно в Чечню. Был 17-летний парень, который уже сбежал в Москву и получил визу, и мог уже вылетать в Торонто. Но он не смог расстаться с матерью, которая постоянно ему звонила, просила вернуться, обещала ему, что все будет хорошо. Он не уехал в Торонто, а вернулся в Чечню, и с тех пор нам о нем ничего не известно. Он пропал без вести. Сначала, да, кажется, может, и мама Хаваджа манипулируют, пытаются заманить его обратно в Чечню. Но по ее аудиосообщениям слышно, что она проходит эмоциональные американские горки от любви до ненависти. От «сын, я люблю тебя» до «сын, забудь, что я твоя мать». Ей же самой это тоже все было трудно понять. Она переживала, не знала, что такое гей. Ей не с кем было поговорить, и помощи ей тоже негде было получить. Она осталась одна в этом обществе, где считается, что она мать какого-то ужасного человека. И как с этим жить, и в чем она виновата? Одновременно с этим она любит своего сына и не знает, как ему помочь. Но в последних сообщениях она уже не просит его вернуться. Она уже понимает, что не надо давить на него. В какой-то момент она узнала, что многие уезжают в Канаду. Она начала думать, может, он не отвечает, потому что он в другом часовом поясе. Поэтому все свои последующие аудиосообщения она отправляла по канадскому времени, чтобы его не разбудить ночью. Она также переживала, что он спортсмен, а вдруг не ест достаточно мяса или протеина, и кто вообще ему там готовит. Она переживала, что в Канаде холодно, а он не приспособлен к такому холоду. И в конце фильма, когда Хавадж уже произносит какие-то звуки, для меня это был переход от одной трагедии к другой. От Хаваджа к его матери, которая осталась там жить. И ей-то уже никто не поможет. Весь фильм — это слияние двух частей. Мы видим тело Хаваджа, но он не говорит. Мы слышим голос матери, но мы ее не видим. Получается соединение телесного и словесного вместе в одно. А изначально это и было одно целое. Она его родила. Но она не думала, что они вот так расстанутся. Что в мирное время ей придется, условно говоря, похоронить своего сына и принять, что она его больше никогда не увидит.
Я напомню, что это был режиссер Река Валерик, который рассказал Лере Швец о работе над документальным фильмом «Тихий голос». Показ фильма «Тихий голос» состоялся на фестивале «Антенна» в Сиднее вчера, 4 февраля. Но вы еще можете его посмотреть. Также 13 февраля пройдет его показ. Заходите на сайт фестиваля «Антенна» или на наш веб-сайт. Под этим материалом размещены все ссылки. 2 февраля на сцене Австралийской оперы в Сиднее дебютировал солист Московской Геликон оперы тенор Иван Гангазов, который поет партию Калафа в опере Пуччини «Турандот». Сима Цыскина записала интервью с Иваном перед премьерой. Ей слово.
Австралийской оперы скоро пересменка. В феврале меняется состав ведущих исполнителей в постановке оперы Пуччини «Турандот». И в роли Калафа корейского тенора Йонгун Ли сменит солист Московской Геликон оперы Иван Гангазов, с которым мы сегодня и поговорим. Иван, добрый день.
Добрый день.
Есть у вас уже впечатление об этой постановке известного нашего режиссера Грэма Мерфи? Она на самом деле же не новая, но она производит впечатление.
Ну да, я видел, я посмотрел, я был на спектакле 90-го года, так все сохранилось интересно.
Отличается от того, что вы привыкли?
В принципе, то каждая постановка отличается. Конечно, сюжетная линия сохранена, никаких нет таких отхождений каких-то, знаете, с ног на голову.
Но бывает же и так.
Бывает. А чего только не бывает.
Вы знаете, партию Калафа, особенно арию «Несун Дорма», с подачей незабываемого Паваротти считают одной из самых трудных для тенора во всем оперном репертуаре, но и одной из самых эффектных. Вы согласны?
Самый трудный не согласен, эффектный, конечно, согласен. Есть арии там у Берлиоза в «Троянцах», «Венуто Челлини» в операх Берлиоза, которые гораздо сложнее технически и вообще...
То есть тенора берут выше, чем Винчероне?
Да, конечно.
Банальный вопрос, но все равно интересно узнать, ваша любимая роль или, может быть, роли во множественном числе.
Ну, вот Калаф стала любимой. Самсон в опере «Самсон Далилы».
Сен-Санса, да.
Да, пожалуй. Вот «Бал-маскарад» у меня самая такая исполняемая опера, наверное. «Трубадур», «Бал-маскарад» – любимые. Ленский. Я не пою уже давно, но любил, конечно, люблю. Если будет случай, я, наверное, вернусь к этому.
Вы знаете, я, кстати, в вашем внушительном, очень внушительном репертуарном списке не увидела пока партии Герцога в опере «Риголетто». Хотите спеть?
Да вот как-то, мне кажется, не по голосу все-таки. Голос должен быть полегче, поподвижнее такой. Хотя, мне кажется, сейчас я уже достиг такой формы, что я могу и, наверное, за Герцога взяться. Многие мне уже говорят, давай.
За Герцога, за нашего, мантуанского.
Мантуанского.
Да. Иван, немножко о себе расскажите. Откуда вы родом и как начали петь?
Я родился в Сибири, в городе Новосибирске, столице Сибири. Учился в музыкальной школе, наверное, как все музыканты будущие. И у нас была преподаватель по музыкальной литературе, которая очень любила оперный театр и прививала нам, ученикам. Ходили с ней на представление. У нас был очень хороший театр в городе. Большой театр Сибири, Сибирский Колизей. Потрясающее здание, просто невероятный. красоты. Я думаю, что одно из самых красивых зданий в мире. Внутри, я именно по залу. Вот огромнейший театр на 1700, по-моему, мест. Мы ходили школьниками, приобщались, и вот мне настолько это захватило и понравилось, что когда-то я решил стать оперным певцом.
Ну, я знаю, что у мальчиков ломается голос. После этого вы как бы сразу почувствовали, что именно тенор – это ваш голос.
У меня сомнений не было сразу, что тенор.
Вы знаете, некоторые певцы мне говорили, что сейчас чуть ли не перепроизводство отличных голосов самого высшего класса в мире, например, вот сопрано, и тяжело новым исполнителям пробиться. А как с тенорами дело обстоит? Я знаю, сюда приезжали довольно востребованные солисты.
Знаете, у меня нет проблем с востребованностью, у меня всегда есть работа, у меня всегда календарь заполнен.
Много гастролируете за пределами России?
Я бы не сказал, что много, ну, скажем так, достаточно. Но я и в России очень много пою, в Петербурге, в Москве.
Вот вы приехали в Австралию.
Было прослушивание, я прошел кастинг.
Прослушивание вот онлайн?
В Москве было прослушивание, наверное, еще в 2018 году или в 2019 году, сейчас 2022. Должна была быть «Русалка» в 2021 году, которая здесь отменилась. И «Кармен» в 22-м. Вот это все поменялось, и получилось «Турандот» почему-то.
Но вы не переживаете.
Не, мне нравится. Я же эту роль пою, это для меня не новое.
Да, понятно. А как вообще ковид сказался на состоянии оперного искусства в России, во всем мире? Тут вот отменились спектакли в прошлом году.
Да, в России это все как-то восстановилось, и все идет. А за рубежом сложнее получить визу, разрешение, то есть нужны прививки и все вот эти дела сопровождающие. Но как-то вот я все это поставил, и прививку иностранную, вакцину, и получилось.
В России закрывались сезоны хотя бы на какое-то время?
В России закрывались до сентября. В 2020 году, с марта по сентябрь, было закрыто все.
И как вы справлялись?
Сидели дома. Никак.
Не пели с балконов, как некоторые певцы Виталий, например?
День Победы только, если что.
Несколько слов о Геликон-опере. Это все-таки сравнительно молодой театр, всего 30 лет. Как он вписывается в музыкальный спектр, в музыкальную картину современной Москвы? То есть в чем разница, по-вашему, скажем, с Большим театром или театром имени Станиславского, Немировича, Данченко, или еще одним молодым театром новой оперой?
Ну, у нас действительно такой молодой театр, такой красивый, интересный, в чем-то экспериментальный, в чем-то традиционный. Ну, вписывается как-то в такой передовой театр, потому что мы все время на телевидении, мы все время где-то в каких-то участвуем в различных акциях, большое количество гастролей, выступлений на разных площадках в Москве, как в концертном зале Чайковского, в консерватории, в зале Зарядин, то есть во всех залах, и, соответственно, наш зал используется.
Вернулись в свое здание, которое было на ремонте?
Да, в это здание вернулись в 2016 году.
Есть у вас свой зритель, который ходит только к вам?
Есть, я знаю, есть, и ходят, и ездят, и приехали бы сюда, но нет возможности.
Пока нет.
Да, к сожалению, но по России стараются ездить.
Я надеюсь, что вы обретете тоже здесь, в Австралии, своего зрителя. Спасибо вам большое, желаю вам успешного сезона в Австралии. Надеемся услышать вас здесь и в других новых
спасибо.
Ролях.
Спасибо.
С нами был тенор Иван Гынгазов, дебют которого в опере «Пуччини Турандот» на сцене австралийской оперы состоится уже 2 февраля.
Это был материал Симы Цискиной, и в материале использованы фрагменты арии «Нисун Дорма» из оперы «Турандот» в исполнении Ивана Гангазова в постановке «Геликон оперы». Ну а наша программа подходит к концу, и от высокого и великого перейдем к более массовой культуре. И предлагаю вам напоследок послушать песню группы «Юпитер». Возьми она уже звучит. В эфире я с вами прощаюсь. Меня зовут Светлана Принцева. Следующая наша программа выйдет в эфир в понедельник, как всегда, в 12 часов дня. Всего хорошего.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.